Глава 11. По утрам у меня обычно главное блюдо «Таймс». А газет так, гарнирчик. Но в тот четверг я поменял их местами, потому что газет проявила больше уважения к чужой насильственной смерти. Мне дали отличный материал о карьере и личности молодого, блестящего гения рекламного дела, который погиб от выстрела в спину, и, не называя имен, намекали на то, что в нашей метрополии найдется по меньшей мере сотни роскошных красоток, мечтавших его пристукнуть. Тем не менее, никаких бестактностей в материале не было. Лишь косточка для любительниц что-нибудь погрызть. Главной статьей стала публикация о конкурсе, автор которой раскрыл тему так, что впору гордиться. Благодаря основному источнику информации — мисс Гертруде Фрейзи из Лос-Анджелеса. На третьей полосе поместили фотографию, где комбинация ее уникальных черт выглядела еще более впечатляющей и более невероятной, чем во плоти. Мисс Фрейзи подробно доложила репортеру о Лиге женской природы, об обеде в отеле вечером во вторник, в том числе о листке бумаги из бумажника Далмана и о его словах, а под конец поведала о соглашении и о своих правах участницы конкурса. Другая финалистка, Сьюзен Тэшер из журнала «Часы», оказалась для репортеров недоступна, вероятно, по совету своей группы поддержки. Харолд Роллинс доступен был, но отказался давать какие-либо комментарии или информацию. Лишь объяснил, по какой причине выигрыш в полмиллиона баксов стал бы для него роковым ударом судьбы. Миссис Уиллок, которая питалась одними таблетками, или Филипп Янгер с его приступом тахикардии, оказались разговорчивы не меньше, чем мисс Фрейзи. Оба выразили негодование, разочарование, но проявили боевой дух и не сошлись лишь в одном вопросе. Янгер считал, что в сложившейся ситуации единственный честный способ завершить конкурс — это разделить призовой фонд на пятерых. Тогда как миссис Уиллок была с ним не согласна. Она надеялась на большее, и, как она сказала, в нынешних обстоятельствах следовало бы выбросить те 5 заданий, которые они получили, и взять новые, чтобы у всех были равные возможности. Наверное, я так и закончил бы чтение газет материалом о конкурсе, раз уж мы не занимались убийством. Но в кухне были только мы с Фрицем, а он не любитель болтать. Поэтому я еще прочитал заметку, где нашел массу фактов, о которых умолчал Крэмер. Что Далман был в темно-синем костюме, что домой из Черчилля он приехал на такси почти в 11:30, что женщину, которая его обнаружила, когда пришла готовить завтрак, зовут Эльга Джонсон, что в его квартире есть 2 комнаты и ванная, что пуля пробила сердце и застряла в ребре, а также много других деталей, в равной степени полезных. Имя убийцы не называлось. Расправившись с завтраком и газетами, я, как ранняя птичка, сидел в кабинете за пишущей машинкой, когда появился Сол Пензер. Сол не мистер Америка, что понятно с первого взгляда. Нос у него раза в 2 больше, чем следовало бы. Вид такой, будто Сол никогда не бреется. Одно плечо на 0,5 дюйма выше другого, к тому же оба сутулые, а рукава у куртки слишком короткие. Но если бы я оказался на дереве, ствол которого грызла бы команда бобров, а вокруг сидели бы голодные тигры, и вдруг появился бы Сол, я был бы ему рад, как никому другому. Никогда не видел, чтобы хоть что-то поставило его в тупик. Появился он ровно в 8 и сразу отправился наверх, а я вернулся к машинке. Без 5:09 он спустился, но я этого не заметил, пока он не позвал меня из прихожей. «Не хочешь запереть за мной дверь?» «С удовольствием. Для того и замок, чтобы от тебя запираться». Я поднялся. «Хорошо ли позавтракал?» «Знаешь ли, хорошо». Я вышел в прихожую и спросил. «Нужен профессиональный совет?» «Сам знаю, что делать». Он снимал свою куртку с вешалки. «Начну с конца и пойду к началу». «Вот это правильно». Я открыл ему дверь. «Если захочешь промочить горло, звони. Буду рад, Арчи. Ты для этого правильный парень». «Ладно. Не снимай перчатки». Он ушел, а я запер дверь и вернулся к машинке. Раньше я слегка обижался, если Вулф давал поручение Солу и не только мне не говорил, какое, но и ему велел не рассказывать. Но это дело прошлое. Теперь меня это ничуть не задевало. Просто раздражало немного, так как хотелось догадаться, что бы это могло быть за задание. Я потратил минут 10, ломая голову, но потом сообразил, что пользы от этого не больше, чем от романа в стихах, и ударил по клавишам. Скорость печати у меня зависит от настроения. Когда я в хорошей форме, могу печатать по 10 страниц в час 3 часа подряд. А в среднем 6-7 и 4-5, если ленюсь. В то утро я не ленился, чтобы напечатать как можно больше к 11, когда Вулф спустится из оранжереи, потому что тогда для меня уже будет готова программа на день. Мешал телефон. Один раз позвонил Рудольф Хансен, желавший получить отчет о проделанной работе, затем Оливер Бафф, желавший того же, потом Филипп Янгер, желавший, чтобы я устроил ему встречу со всеми из ЛБА и погрустневший, когда я его притормозил. Позвонил Лон Коэн из газеты, спросил, не хочу ли я сообщить ему что-нибудь этакое об убийстве Далмана. Я торопился и потому не стал объяснять, что мы не занимаемся этим убийством, а сказал только, чтобы он был на связи, не спросив даже, откуда ему известно про наши контакты с ЛБА. Возможно, от мисс Фрейзи. Несмотря на все это, к 11 часам я перепечатал беседы с Уиллок, Тэшер и Янгером и вставил лист для Роллинза. В 11 загудел лифт, и появился Вулф. Пожелал мне доброго утра, прошел к своему креслу, устроился поудобнее и сказал. «Я оставил газеты в своей комнате. Можно взять твои?» Мне следовало положить их на его стол, поскольку я знал, что он завтракает не один. Я отнес ему газеты и снова сел за машинку. Он просмотрел утреннюю почту, где были в основном рекламки и приглашения на участие в общественных слушаниях, открыл новости и с газетой в руках откинулся на спинку кресла. Это было правильно, поскольку какая-нибудь новость могла повлиять на нашу программу. Читает он медленно, и я вовсю бил по клавишам, чтобы успеть закончить к тому времени, когда он отложит газету. Было еще без 10:12, когда я вытащил из каретки последнюю страницу беседы с Роллинзом, сверил с оригиналом и только тогда посмотрел в сторону Вулфа. Газету он уже отодвинул и теперь с головой погрузился в прах красоты. Это было серьезно. Могло оказаться даже критично. Я скрепил степлером отчеты, написал на папке «Липперт, Бафф и Асса» и положил их в нее. Поднялся, поставил папку на полку, в шкаф, вернулся к столу, убрал машинку и все остальное, повернулся к нему и объявил. «Готов к действиям. Звонили Хансен и Бафф, хотели узнать, как у нас дела. А я посоветовал им не торопить события. Филипп Янгер желает, чтобы вы устроили ему конференцию с ЛБА. Я сказал, что, возможно, позже. Лон Коэн хочет получить имя убийцы, желательно вместе с фотографией к 5 часам. Это все. Готов выслушать инструкции». Он закончил читать абзац, нет, конечно, строфу. Одним словом, что-то закончил и поднял глаза на меня поверх книги. «Их нет», — заявил он. «О, может, завтра? На следующей неделе?» «Не знаю. Вечером мне пришла в голову одна мысль. Но я не знаю». Я посмотрел ему в лицо. «Пробил ваш час», — с выражением произнес я. «Это самое паршивое дело, за какое вы брались. Прошло 24 часа. Почему оно еще не раскрыто? Ладно, вам хватает нервов сидеть и читать стишки, что само по себе нехорошо. Но вы же еще говорите, чтобы и я делал что-то подобное». Я встал. «Я увольняюсь».
«Я тебе не говорил читать стихи. Увольняюсь и еду смотреть бейсбол».
Он покачал головой.
«Ты не можешь уволиться, пока дело не закрыто. И не можешь поехать на бейсбол, потому что мне там с тобой не связаться, если ты понадобишься».
«Понадоблюсь для чего? Принести пиво?»
«Нет».
Он опустил книгу, сделал глубокий вдох и откинулся на спинку кресла.
«Видимо, это неизбежно. Ты злишься, потому что не получил списка подвигов на сегодня. Ты, конечно же, проанализировал ситуацию, как и я. Отрадно видеть такое стремление к действию. Есть какие-нибудь предложения?
Это не моя работа. если бы в мои обязанности входило делать предложение, а мой стол был бы там, а ваш тут. Тем не менее, прошу, пожалуйста, сядь так, чтобы я тебя видел, не задирая головы.
Спасибо. На данный момент нет ничего, чего не сделала бы или не делала бы полиция. Они установили наблюдение, они изучают их прошлое, выясняют, нет ли у кого-то оружия, проверяют алиби, держат в напряжении, вызывают для дачи показаний. Хочешь соперничать с полицией? Сами прекрасно знаете, что нет. Я хочу, чтобы вы взялись за работу и выдали мне инструкции. Или вы их уже выдали Солу?
Солу я дал одно небольшое задание, которым не хотел тебя занимать.
Согласись, я прав. В данный момент мы ничего не можем предпринять, ни ты, ни я. Это вряд ли изменится раньше, чем через неделю, пока не наступит крайний срок сдачи заданий. Мистер Хансен и Бафф, О'Гару и Асса, а также мистер Хири глубоко заблуждаются, полагая, будто преступник проявит себя до истечения этого времени. Напротив, намного вероятнее, нам от этого никакой пользы. Вы не сможете так долго тянуть. Вас вышвырнут.
Сомневаюсь. У меня есть информация для них. Как бы то ни было, я хотел сказать. Намного вероятнее, что преступник проявит себя после, если ничего не случится. А я склонен думать, что случится. Нервы напряжены у всех, не только у преступника. И напряжение растет. Потому тебе и нельзя ехать на бейсбол. Ты должен быть под рукой, а также отвечать на звонки. Звонки будут становиться настойчивее. Отвечать нужно мягко, но твердо. Часть их я мог бы взять на себя, но лучше, если у меня будет возможность спокойно сосредоточиться и подумать. Разумеется, не следует говорить им, что я буду думать, возможно, дольше крайнего срока. Например, до 4 июля. С горечью сказал я. Раньше или нет, неважно. Он был само терпение. Обычно я воспринимаю твои придирки как неизбежное зло. Иногда они бывают даже полезны. Но в этот раз ожидание может затянуться. А я хочу, чтобы ты был свободен. Обещаю, Арчи. Зазвонил телефон. Я снял трубку, и хорошо обученный женский голос сообщил мне, что мистер О'Гарро желает побеседовать с мистером Вулфом. В ЛБА явно возвращались к старым привычкам. Я ответил, что мистер Вулф занят, однако мистер О'Гарро может побеседовать с мистером Гудвином, если угодно. Она сказала, что ему нужен мистер Вулф, а я сказал, что, как ни жаль, мистер Вулф недоступен. Она попросила меня не вешать трубку, и после короткой паузы вернулась с просьбой пригласить к телефону мистера Гудвина. И я сказал, что это я. Тут в трубке раздался мужской голос. «Алло, Гудвин, это Пэт О'Гарро. Мне нужно поговорить с Вулфом». Я так и понял, но у меня строжайшая инструкция не беспокоить его, так что не рискну. Когда он погружен в дело, вот как сейчас в ваше, прерывать его рискованно не только для меня, но и для дела. Вы хотите, чтобы он для вас разгрыз крепкий орешек, так что оставьте его в покое.
Бог мой, должны же мы знать, что он делает.
Нет, сэр, прошу прощения, вы ошибаетесь. Вы либо доверяете и доверяетесь ему, либо нет. Когда он так занят делом, как сейчас, то никогда не докладывает о своих действиях, и большая ошибка просить его это сделать. Как только возникнет что-то, о чем вам хочется знать, или следует знать, или в чем вы могли бы помочь, вы узнаете об этом без промедления. Как сегодня, когда я сказал мистеру Хансену и мистеру Баффу о вчерашнем визите инспектора Крэмера.
«Знаю. Я хотел бы заехать к вам после полудня. Во сколько это лучше сделать?»
«В любое удобное время. Я на месте. Если хотите, сможете прочесть записи наших бесед с финалистами. Мистер Вулф будет у себя наверху, с ним вы не увидитесь. Повторяю, когда он так занят делом, как сейчас, его не просто убедить спуститься даже поесть».
Но, черт возьми, чем же он занят?
Работает мозгами, ради которых вы его наняли. Разве вы, джентльмены, не говорили, что вам нужны его мозги? Вот вы их и получили.
Да, действительно.
«Увидимся после полудня». Я сказал, что буду ждать встречи, повесил трубку, повернулся к Вулфу, чтобы спросить, ну, как я справился. Но он уже углубился в книгу, а я не хотел его беспокоить.